Вячеслав Панов. Пожиратели плоти. Жизнь, она штука интересная. Еще вчера ты мальчишка, который мечтает стать таким, как был его отец. А сегодня ты окунаешься в пучину таких приключений, что дух захватывает. И возвращаешься с победой и красавицей женой. Жизнь вроде продолжается, но вот не хватает чего-то. А чего еще тебе надо? Любимая жена, важное и нелегкое дело, связанное с опасностью, уважение и даже подражание окружающих людей. Но вот как будто заскучал. И вот тут главное не наделать всяких глупостей. А вроде так хочется. А может, это и не глупости? А может, все это необходимо и надо? И не мне одному. Спокойная жизнь. С момента, когда я, Виктор, моя жена Лиса и мой друг Евпатий вернулись домой, прошло 2 года. Нам тогда пришлось не слабо так попутешествовать. Мы перемещались через проломы в пространстве, переходили с места на место, преодолевали сотни километров за считанные минуты, проваливаясь в тьму, которая проникала везде и всюду. Чего только с нами не произошло. Лично для меня самое главное было знакомство с моей прекрасной красавицей-женой. Ну и, конечно, новые люди и места. 2 года пролетели, а мне все равно интересно, как там живут Гоблин и Детол. Как там Игорь и его сын Святослав. Прекрасные, решительные и храбрые люди. Я нередко их вспоминаю, сидя вечером с моей Лисой за чаем.
О приключениях Виктора, Евпатия и Лисы можно прочитать в книге «Возвращаясь домой».
Жизнь изменилась и стала спокойней. Я с Евпатием и моей Лисой ходим в отряде искателей. Сталкерим, так сказать. За последнее время жизнь в нашей слободе сильно изменилась. Благодаря книгам, которые мне подарил Игорь, наши ремесленники продвинулись на новые высоты. У нас производится порох, и мы имеем огнестрельное оружие. Сложности были с капсулями и гильзами, но ремесленники молодцы. Решили все проблемы. Хотя на стене наши дозорные стоят с арбалетами, но при этом на стене появились орудия. Артиллерия, так сказать. Еще мы научились делать вкусный сыр. А главное, теперь у нас есть электричество. Почти круглые сутки. В одной из тетрадей, которые я нашел в заброшенном доме, я прочитал, как нужно использовать солнечные батареи. А в одном из рейдов мы обнаружили дом, в котором было много технической литературы. Вот там я нашел устройство водяной мельницы и динамо-машины. Короче, у нас слобода стала почти городом до военного времени. Благодаря книгам у нас многое поменялось. У Евпатия и его теперь жены Лизы родилась дочь, которую они назвали Лилия. А вот у нас с Лисой детей нет. Дед даже бывает бубнит по этому поводу. Но только не при Лисе и недолго. Я стараюсь пресекать такие разговоры. Боги, о которых говорится в книгах Игоря, сами решат, когда дать нам продолжение рода. Хотя я очень хочу сына, а лучше 2. С Лисой мы иногда говорим об этом, но я вижу, что такие разговоры ее расстраивают. Когда мы вернулись в слободу, и дед увидел, что со мной пришла девушка, он засуетился. А когда узнал, что эта девушка моя невеста, то совсем не по-стариковски приплясывая побежал в погреб за брагой. Вообще наше возвращение было, можно сказать, эпическим. Нас уже никто не ждал. Даже дед начал верить, что его внук Аболтус пропал и погиб. Игнат, выслушав наш доклад, отправил нас отдыхать. А потом, несколько дней у него в доме сидел мой дед, и о чем они там говорили, я, честно, не знаю. Когда я не был занят сталкерством и тренировками, а еще огородом, домашними делами и сам черт его знает чем, я изучал тетради из заброшенного дома. Их писало несколько человек. Жаль, не сохранили они для истории своих имен. Из них я узнал, что ядерные удары были нанесены из-за того, что в мире началась страшная эпидемия загадочной болезни, которая выкашивала человечество. Большая часть крупных городов превратились в руины, и в них выжили только те, кто успел спуститься в подземелья, которые назывались метрополитеном. Я потом нашел в книгах описание, что это такое. Оказалось, что до войны под землей ездили электрические поезда по рельсам. Когда мы ходим на развалины бывшего поселка за рекой, мы тоже пересекаем рельсы, по которым ходили поезда, только наземные. Они давно заросли и заржавели. Так вот, ядерные удары, нанесенные по большим городам, проблему с болезнью не решили. И тогда начались удары по пригородам. Поднятая пыль и смог от пожаров пролились отравленными радиоактивными дождями. Болезнь пропала, но и от человечества осталось народу еще меньше. Похоже, правительства стран, которые обрушили ядерные ракеты на мир, плевать хотели на людей, а думали только о своем спасении. В метро тоже не все было сладко. Болезнь смогли победить и там, убив всех носителей. Но, судя по записям, это стоило больших жертв. После ядерной войны появились новые проблемы. Огромные площади выжгли ядерные заряды, и они превратились в пустыни. Появились мутанты, которые охотились за всем, что движется. Весь мир изменился. Там, где были плодородные земли и заливные луга, образовались болота. Руины городов, фонящие радиацией. Выжившие стали образовывать общины и новые селения на местах, пригодных для жизни. Люди продолжали умирать. Болезни, мутанты, радиация и много чего еще. В записях я нашел рассказ о том месте с разрушенной церковью. Люди, поселившиеся там, пришли за человеком, которого называли «проповедник». Он рассказывал о карах, которые направил Бог на людей за их грехи, и выжившие должны искупить их прегрешения. Он вел проповеди в той церкви и иногда уходил в другие места для проповедей. Иногда не возвращался месяцами. Там было все спокойно, пока однажды в куполе церкви не появились вампиры. Мутанты сильные и свирепые. Вслед за ними пришли мутанты с рыжей шерстью, которых прозвали оборотнями. Видимо, это стало концом той общины, потому что записи на этом и оканчиваются. Из этих тетрадей я многое узнал. Оберег, который мне подарил Игорь, я никогда не снимал. И правда верил, что он меня охраняет. Как-то раз лиса заболела зимой. Простудилась моя девочка сильно. И я одел его на нее. Может, конечно, и совпадение, но она быстро пошла на поправку. Кстати говоря, моя девочка сделала мне несколько татуировок, как и обещала. За эскизы мы взяли рисунки из книги Игоря о его богах. А вот Евпатий так и не решился на татуировку. Лиса быстро научилась читать и писать. Она вообще была способной девушкой. С дедом они быстро нашли общий язык. Наверное, благодаря тому, что она очень вкусно готовит. И с удовольствием помогает деду на огороде. Вообще, дед за эти 2 года сдал. Стал более медлительным, и у него нередко трясутся руки. Хотя ум у него такой же острый. Не зря Игнат к нему заходит на рюмку браги. Наша тройка в Слободе самая удачливая среди сталкеров. Сейчас в нашей школе искателей учатся 4 парней. 3 из них отращивают волосы, как у меня. Не скрою, мне это льстит. А вот девушка среди искателей одна. И это моя лиса. Ну, не прижилось у нее рукоделие и прочие женские дела. Зато в рукопашном она уж точно лучше большинства наших сталкеров. А вот я улучшил результаты стрельбы. Место, где находится тот самый проход или пролом в пространстве, наши дозорные оградили частоколом. Теперь даже тропы туда нет, да и мост тоже разобрали. Я тогда после возвращения показывал лисе, где это место. А еще мы не раз ходили к месту на берегу, где мы вернулись. Но там тоже все спокойно. Не проникают к нам мутанты и прочие гады. Сейчас вообще стало все спокойно. Наши даже на торг ходят редко. Игнат говорит, что мы теперь самодостаточное село, которому на торге и делать нечего. Несколько недель мы уже никуда не ходим. Если честно, я совсем заскучал. Ну вот вроде живи и радуйся. А я заскучал. Только не я один. Лиса тоже мотается по огороду, по двору. Ей тоже скучно. В последний наш выход в поселок за рекой, там, в развалинах когда-то многоэтажного дома, мы нашли тайник с тетрадью и золотыми украшениями. Украшения мы, конечно, обменяли на торге, взяв несколько рулонов плотной ткани. Из нее хорошая одежда получается. И вот от скуки я взял в руки эту самую тетрадь. Автор, которого звали Евгений, писал там про болезнь, которая поразила человечество перед самой ядерной войной. «Вить, ты в курсе, что уже ночь на дворе? Я лежу одна, как дура, и жду тебя». «Вот черт!» Зачитался и не заметил, как подошла лиса. Я поднял глаза на нее и улыбнулся. Вот она стоит, смотрит на меня. На ней короткие шорты и короткая майка. Волосы распущены, красавица моя. Ведь и правда темно уже на улице. Сижу тут со свечой. Лиса тоже улыбнулась и продолжила вопросы. «Опять интересная тетрадь. Ты ту из заброшенного дома до дыр зачитал. Теперь эту мусолить будешь». «Лиса, милая, ты пойми, это история людей, и ее надо знать. Вот я и изучаю». «Так, изучатель, пойдем в кровать. Завтра рано надо встать. Дед просил огород полить, а потом нам на тренировку к Игнату». Я встал, поцеловал свою жену, и мы отправились спать. Нежданные гости. Утром лиса разбудила меня, и мы отправились заниматься запланированными делами. К обеду мы уже изрядно уставшие сидели на скамье у крыльца нашего дома и разговаривали. Калитка была открыта, и нам хорошо было видно, что происходит на улице. Вот я вижу, как к нашему дому спешит Евпатий. Он забежал к нам и сходу начал говорить. «Вить, «Меня Игнат прислал, просил тебя срочно подойти к нему, он ждет тебя». Вот, вечно Евпатий как гонец бегает. Но не скрою, мне понравилось, что Игнат хочет меня видеть. Надеюсь, будет дело. Лиса, ну, я пойду, схожу, узнаю, чего случилось. Давай, конечно. А я пока покушать приготовлю. И деду чего-то нехорошо. Пока я шел к Игнату в одиночестве, потому что Евпатий свалил к себе домой, я все думал о деде. Он и правда сегодня что-то совсем плохо. Утром долго не вставал с постели, говорил, что голова кружится. Хотя, может, съели что-то? Лису вон тоже утром тошнило. А с другой стороны, у меня же все нормально. Но, возможно, у меня желудок сильнее. Но надо к тетке Серафиме зайти. Она у нас хорошо в медицине понимает, травки разные знает. Так я добрел до дома Игната. Обычно, если он кого-то к себе вызывал, то ждал на крыльце. А сегодня его там нет. Но дверь открыта. Значит, можно заходить. В доме у Игната, как всегда, пахло табаком и вроде жареной картошкой. Игнат сидел за столом, и напротив него спиной ко мне сидел мужчина. Плечи широкие, волосы черные, аккуратно подстрижены. Коричневая кожаная длинная куртка с капюшоном. Игнат, увидев меня, махнул мне рукой. «Садись, Виктор, знакомься». Мужчина встал и повернулся ко мне. Лицо волевое, глаза темные, небольшой шрам над левым глазом. Он протянул мне руку в знак приветствия. «Меня называют Странником, а ты, значит, и есть тот самый легендарный Виктор». «Ну, не знаю, тот самый или не тот, но меня действительно зовут Виктор». Рукопожатие у него не слабое. Видно, что руки сильные. Мы сели за стол. Странник взял с тарелки огурец, откусил и сказал. «Ты переходил через проломы в пространстве. Я тоже так странствую. Однажды мне удалось побывать недалеко от Вятки, и там рассказывают легенды о воинах Викторе и Евпатии и Девы Лисы, которые смогли разбить войско мутантов и вернуть жизнь целому селению, погибающему от эпидемии. Так что точно легендарные». Нехило, похоже, гоблин с детолом приукрасили наше приключение двухгодичной давности. Я улыбнулся и спросил. «Мы тогда просто хотели вернуться домой. А что тебя заставляет переходить из пролома в пролом?» Странник встал и начал торжественно говорить, как будто произносить тост за праздничным столом. «Когда-то от своего учителя я узнал, что до обрушения на людей кары в виде ядерных зарядов на планете бушевала эпидемия болезни, которая позволяла людям не умирать. Но это была не болезнь, а дар свыше. Но те, кто стоял у власти, поняли, что оставлять людям дар бессмертия нельзя. Люди станут подобны богам, и в безумстве смертные начнут убивать бессмертных. Ибо бессмертные требовали кровавых жертв, как древние боги. И стоящие у власти обрушили на людей ядерные бомбы, смешав в кровавой бойне бессмертных и смертных. Я много думал про эту легенду и не раз находил подтверждения в рассказах разных селений. Но точных подробностей уже никто не помнит. Вообще очень странно, что люди не помнят того, что произошло всего 200 лет назад. Я подумал о том, что если найти подтверждение старым легендам, я смогу найти лекарство от всех болезней на основе тех технологий, что были 200 лет назад. Я много странствую и столкнулся с настоящими трудностями. Почти нет точной информации о тех временах. Получается, что смертные были настолько заняты борьбой против бессмертных, что они не сохранили в памяти тех событий. Моя великая цель – найти технологии прошлого во имя процветания человечества в прекрасном будущем, где больше не будет болезней и старости». Странник перевел дыхание и сел. «Да, — сказал он красиво, — только вот насторожило меня все это. Исходя из того, что мне приходилось считать, люди, стремящиеся к благим целям, далеко не всегда истинно хотят всех благ, и тем более для всех». Я посмотрел страннику в его черные глаза и спросил. «Что тебе известно про ту болезнь?»
«Я знаю, что она появилась случайно. Только, как я говорил, это не болезнь, а дар людям от великих богов древности. Так вот, люди, которых коснулся дар Божий, не умирали, как другие. Они становились более сильные, более быстрые, и смертные их могли убить, только повредив мозг. Когда смертные поняли, что им не выстоять перед дарами великих божеств, они обрушили свое оружие в виде ядерных бомб. А выжившие, я думаю, специально не сохранили знания о том даре.